«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Великое здравие желаю, посылаем мы всем радиослушателям и особенно радиослушателям военного ревю. С вами по-прежнему Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
товарищи.
Страна. Слушай.
Ну что, дорогие друзья, такая наша передача, что мы не в стиле дутого скалозубства и радостного идиотизма проводим свои передачи. Мы делаем серьезную передачу, мы хотим серьезных разговоров с нашими постоянными слушателями. И вот один из них на прошлой неделе задал с Михаилом очень ехидный вопрос, в котором читалось только одно – а зачем мы вообще в Сирию ввязались? И что там делает Вагнер? И вообще зачем все это? Вот Михаил Тимошенко и сформулировал, на мой взгляд, достаточно оригинальную тему. Он вам ее сейчас обозначит. Давайте и вы с нами поразмышляйте над той проблемой, о которой вам сейчас расскажет Михаил Тимошенко. Миша, вперед!
Да. Темка у нас звучала так. Что нам нужнее? Вагнер в Сирии или Влад в Краснодаре? Так вот, насчет Вагнера в Сирии. Ну, пока в сторонку отложим вообще, что такое Вагнер, откуда он взялся, а легитимен он или нет, поскольку если бы он был нелегитимен, то уже как тузик грелку его бы порвало следственное управление комитета нашего следственного, да, ГСУ. А вот почему. А потому что договоренности с Сирией предусматривали, что они передают нам газовое плато на левом берегу Евфрата и нефтяное месторождение там же. Ну, а поскольку постоку, раз тебе его передали, то надо же его и осваивать. Или, во всяком случае, определить, что оно твое. А в тех краях определить, что оно твое, и так, чтобы это поняли бородатые бармалеи, можно только одним способом – поставить кого-то с ружьем. Но поскольку постоку у нас сейчас капитализм, и осваивать вот эти все красоты подземные будут частные компании, было бы, ну, я бы сказал, некошерно требовать от у Шойгу, чтобы он послал туда своих людей. Поэтому туда поехал Вагнер. Частная военная компания. Не мы первые придумали эти частные военные компании. Этим давным-давно занимаются наши товарищи за большой лужей. У них она называлась и Грейстоун, и бог знает как. Частные военные компании, они занимаются охраной именно таких месторождений в первую очередь, где американцы работают или собираются начать работать. И вот возникает вопрос, ну, у меня во всяком случае, что нам нужнее, чтобы там спокойно работали наши люди или чтобы вот звонило такое существо, которое позиционирует себя как 35-летний мужчина, и задавалась вопросом, что вообще там делает Вагнер и почему эти наемники? Так, раз. Второе, есть ли секс в вооруженных силах? Мы ему объяснили, что это очень просто. Отправляйся в вооруженные силы, тебе дадут лопату, и ты получишь с помощью ее к концу дня такое удовлетворение, что будешь лежать пластом. А потом он и задался вопросом, а может ли он сержанту, который будет ему ставить эту задачу или наблюдать за тем, как он ее
решает. В письменном виде, да.
В письменном виде подать протест на его волюнтаристский приказ. Ну, после этого и родилась вот эта передача. Ну, а что я могу сказать этому существу? Если верить многочисленным безответственным заявлениям в абсолютно нелегитимном интернете, то в Молькино существует база этого самого Вагнера. Ну, съезди туда, ну, посмотри. Ну, огреби. а потом звони. Полковник Тимошенко доклад закончил.
И вот люди такой породы, некоторые, к счастью, некоторые звонят нам и говорят, нахрена мы там в Сирии, это ж нас грабит за наш счет, мы там содержим группировку. Дорогой, как там тебя, Вадик? Вот мы для этого, может быть, и держим там Вагнер, для того, чтобы не вытаскивать из вашего кармана дополнительные рубли. Ну что, Миш, начинаем разговор с народом. Да, поехали. Да. Челябинская область.
Здравствуйте, вот, что-то Станислав новенькое. Из Челябинской губернии.
Что-то новенькое.
Здравствуйте. Я по такому вопросу хотел бы знать, чем занимается сейчас Сердюков. Ходят байки, что он возглавляет после попыток развалить армию и вредительство, которое было с его стороны, значит, был, значит, вертолетную компанию возглавляет. Но чем он занимался целые сутки, когда Мехико, грузины, напали на наших миротворцев, на Цхинвал? Его не могли кого-то найти сутки, вот в байке такие ходят. А господин Макаров, как начальник генштаба, вместе с этим, с товарищем или господином Медведевым, который был президентом, не могли ничего кого-то самое решить сделать. И когда проявил вам командующий 58-й армии в силу воли, вынужден был дать по шапке этим всем, которые напали грузинам. И дошли до Поти. Но почему-то была команда «Стой!», не могли кого-то на Тбилиси пойти кого-то и раздавить это все. И Мехико, чтобы он не только галстук съел, а вообще это самое.
Ну что, Миша, отвечаем на вопрос с конца.
Давай ты. Не хватало нам теперь еще и Грузию кормить, если бы мы дальше пошли. Они уж у нас такие золотодобытчики, грузины. Ну, а на остальные вопросы, где был Анатолий Эдуардович в течение суток, и его отыскать не могли, это всем понятно, я полагаю. Почему Макаров не отдал соответствующих распоряжений? А потому что не умел. Он вообще забыл о том, что нужно дать директиву ВВС. Ну, если человек говорил, что дивизией командовать тяжело, кто же его назначает после этого начальником генштаба? Ну, елки-палки.
Но в целом, дорогой радиослушатель, вы всю концепцию изложили очень близко к истине. Действительно, долго не могли найти Сердюкова. Дело дошло до того, что уволенный из генштаба Рукшин, это мозговой трест генерального штаба, был позван Макаровым генштаб, но был послан Рукшиным в известном направлении, да. Теперь почему не пошли дальше? Ну, потому что у президента тогдашний побоялся такого крупного успеха. Что касается 58-й армии, то я хорошо помню, брал интервью два раза у командующего, бывшего командующего, и я ему в лоб задал вопрос, почему вы остановились, ведь там уже чуть ли не в бинокль был Тбилиси виден. Он сказал, нам сказали стоп. Ну и еще, Миша, маленькая деталь. Командующий 58-й армии запрашивал за право на действие, да, там перейти дальше. И
что же вы думаете? Обстановке.
Да, да, дорогие друзья, абсолютно правильно. Вот такое из генштаба он услышал. Действуйте по обстановке. То есть, если что случится, то вы будете и виноваты. Ну, такой у нас был начальник генштаба. Миша, давай сформулируем Сердюкова. Да, он кластером вертолетным рулил, да, а потом же пошел на повышение, там чуть ли сейчас...
В принципе, производство.
Да.
Авиапромышленности на нем.
Да, да, он же шагнул еще дальше. Ну что ж, не хочется ждать таких результатов, как мы видели при реформировании армии. Кто следующий?
Москва. Сергей из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Я хотел бы задать вопрос по такому случаю. Недавно был в Александровском саду. Там есть монументы. Не монументы, а... То есть города-герои написаны. Одесса, да. Там, Киев, что-то еще такое. Но Москвы нет. Москва да. является городом-героем или уже все
да,
уже
ее убрали? Да, да, да.
А почему
да,
нету?
Да. Это одна из загадок. По-моему, Москва просто стеснительная, да,
Миша? Там свободный кубик оставлен для того, чтобы написать очередного название очередного города-героя.
Но вы очень наблюдательны, и спасибо вам, потому что этот вопрос нам часто задают.
Ну, да, потому что Москва не сдалась,
да,
Москву
да,
мы
да.
потом не освобождали, ну и все такое прочее. За что же герой давать?
Миша, еще нам один товарищ спрашивал, почему там до сих пор Киев стоит, Миша,
слышишь? А это другой вопрос.
Так, кто у нас в эфире? Ну, это много времени, давайте, человек успеет задать, а потом ответим после обеда. Бийск, Бийск, Игорь, ой, умеете?
Игорь, здравствуйте.
Этот умеет за Бийск. За... Ну, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не проснулся Игорь из Бийска. Игорь, оставайтесь в эфире, пожалуйста. Вы не успели за 10 секунд. Мы с Михаилом Тимошенко уходим на перерыв, а вы на проводе, и вы первые.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Вместе с вами, дорогие товарищи, также и полковник Михаил Тимошенко. Игорь Бийск, слушаем вас.
Виктор Николаевич, первый вопрос. Ваше мнение о ситуации: США, демократы и республиканцы объединились в объединении Китая. Наша позиция о договоренности с Китаем усиливалась?
Я не считаю. Я принципиально не согласен с вами, что демократы и республиканцы объединились против Китая. Там все далеко не так. Эти силы никогда не объединятся. А вот есть силы в Белом доме, которые предлагают Трампу. Давайте дружить с Россией, чтобы вместе идти против Китая. Или давайте рассорим Китай с Россией. Это правда. Второй вопрос. Поехали.
Второй вопрос Михаилу Владимировичу.
Слушаю.
Правильно я понял, что нас скоро спустят на воду 4 лодки Ясень-М, вот современные, и они будут вооружены цирконом вместо калибров и ониксов, а торпеды ракетами заменят. Правильно или нет?
Ну, что значит «скоро»? Такие лодки мы скоро делать не умеем. Это не советские времена. А то, что они будут вооружены в том числе цирконом, да.
Угу. Ну и торпеды же никто не отнимал, Миша.
Ну-ка, иначе как? Единственное, что у них торпедные аппараты будут не в носу, а побортно размещены под углом к плоскости, к продольной плоскости, побортно, наискосок. Потому что нос будет занимать и занимает сферическая антенна гидроакустической станции.
Все, мы ответили на два ваших вопроса. Огромное спасибо. Идем дальше. У нас люди в очереди. Поехали.
Ольга Ивановна.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые товарищи офицеры. Уважаемый Виктор Николаевич, у вас уже был вопрос, вам задавали о детях войны. Я старая коренная москвичка. Дело все в том, что был недавно указ Собянина о доплате категории этих людей. Но вы сами понимаете, эти уже люди какие-то имеют доплаты. Или инвалидность, или ветеран труда. Они к этой категории не относятся, то есть им никакой доплаты. Но в этом возрасте ведь, конечно, уже какие-то доплаты есть. Ну, я даже не знаю. Они, конечно, не понимают, что такое голодное, холодное детство, когда мы каждую ночь...
Вопрос в чем? Вопрос, пожалуйста, в чем?
А вопрос в чем? А почему эта категория не является категорией «дети войны»? То есть нас становится уже меньше.
Какая эта категория? Разрешите уточнить. Эта категория какая?
Дети войны.
Так что просто пережил. Так, не, ну подождите, пожалуйста. Вы говорите, эта категория не является детьми войны. Какая категория?
Все, кто родился после 1917 года, дети войны.
Нет. Но если вы получаете
доплату...
Ну, елки-палки, ну сначала давайте разберемся, или вы для себя решите, кто такие дети войны, а потом мы будем стараться вам ответить и помочь.
Вот я ребенок войны, я родилась в 35-м году.
Но вы себя назначили ребенком войны. Есть указ Собянина, кого считать детьми войны?
Есть ли закон федеральный, кого считать детьми войны?
Есть,
да. Потому что одни окажутся, допустим, родом из Смоленска, и 35-й год дети войны, а другие окажутся, допустим, родом из Бийска, и у них 45-й год. Это год войны или как?
Да, и есть субъекты федерации, которые начали считать детьми войны, родившиеся в 28-м году, Миш. Да, вот да. Я читал такое, да? Так что, Оля, дорогая, надо прежде всего посмотреть Собянинский закон или указ, как вы говорите, прочитать его нам, а потом мы будем предметно с вами разговаривать. Нет. Всего доброго. Да, что спасибо, нет, что нет, что нет, не
уважаемый
пойму. Нет,
Виктор Николаевич, да, мы да, уже да. Вот мои подружки молодые, то есть мы уже звонили...
Не надо звонить, нужно держать перед, закон перед глазами, Оля. Закон перед глазами. Есть закон? Читайте нам его. Тогда мы будем это обсуждать. Оля, остальное все разговоры.
Да.
Игорь Саратов.
Игорь здравствуйте, Саратов. Игорь Саратова.
Алло.
Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я проходил службу в бригаде охраны Министерства обороны. Хотел бы узнать, как сложилась судьба полковника Невлининова, замкомбрига по боевой?
Значит, дорогой мой человек, в этой бригаде минимум, наверное, человек 400 офицеров. Все они в текущем времени, кто разъехался по войскам, кто пошел на повышение, кто в Сирии.
Кто на пенсию ушел.
Да, кто, как мы можем знать поименно всех офицеров, даже руководящего состава этой бригады охраны. Дорогой мой человек, пожалейте нас, едем дальше. Мы честно ответили, Миш, чтобы не обижался честно. Человек.
Ну, понимаешь? Потому что, понимаешь, вот как я себе представляю, вот, допустим, я бы сидел в ГУКе, да, в Главном управлении кадров.
Да.
И вот позвонил бы так человек, сказал, слушайте, как вот там дела-то у полковника Невлининова? Да это же сразу обморок, как у того сержанта, которому вручат письменную петицию против волюнтаристских приказов.
Едем
без
дальше.
Обид, да. Без обид только.
Да, без обид.
Здравствуйте, Анатолий из Великого Новгорода.
Здравствуй, Великий Новгород.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня простой один вопрос. Служил 74-й, 76-й в Закарпатье на аэродроме. Рядом строилась здоровенная РЛС. Что здесь стало?
На каком аэродроме? В каком Закарпатье?
Город Мукачево.
Ничего Миша... не стало, ничего не стало, заброшено.
Заброшено просто, да?
Да. Ну, потому что Мукачево это где?
Это Закарпатье.
Закарпатская а Закарпатье, а Закарпатье это где? Это Украина. Да, елки-палки. А Украина какое оружие создала и в чем участвует?
Нет, она рабочая или что? Осталось, нет.
Если она рабочая, то на кого она работает? Да, на Украине? Да ну! Да ну! А на Украине что вообще работает? Кроме языка Успенского.
Я знаю, что на аэродроме теперь гонки там идут. А вот я думал, что с РЛС...
Гонки какие? Автомобильные?
Да.
О! И что, эта РЛС засекает скорость автомобилей?
Нет, ну она вообще-то
все. Когда... Да ну что вы в самом деле?
Дорогой радиослушатель, а мы с украинцами вдвоем эксплуатировали одну РЛС в Крыму, и то они не потянули, вы понимаете меня? У них нет просто сил на эти средства. Едем дальше. Миш, извини, я должен радиослушателям сказать. Вот надо обладать какой же степенью паскудства, определенной нашей газеты, которая сейчас передает на всю Россию, что жители Натеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин.
Да.
Но вам не кажется, что там подразделение, представляющее войска радиационной, химической, биологической защиты? А вот надо, Миша, чтобы ехали расстреливать чеченский народ. Ты понимаешь, что это пишет? Это пишет та же газета, которая, в общем-то, с собачьей ненавистью вцепилась в шею чеченскому народу. Едем дальше.
Это что? А у нас две других газеты, которые одна пишет, что батька Лукашенко озаботился выращиванием гречки для поставок в Россию, а другая пишет, что Лукашенко обвинил Россию в том, что она не поставляет ему гречку. Твою в плешь! Ну, как это? Это все выпускники факультета журналистики МГУ?
Да. Кто у нас следующий? Саратов. Саратов, здравствуйте. Саратов.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Да. Первый вопрос такой. Вот сейчас мировая тенденция в странах НАТО по производству, проектированию танков. У них пушки калибром ставятся до 140 миллиметров. У нас вот на армате, может быть, на следующие танки будет ставить что-то подобное?
У них пока ни одной танковой пушки калибром 140 миллиметров нету. Возня пока идет даже не на бумаге и не на компьютере, а в основном языками. О том, делать ли такую пушку или нет. Хотели делать немцы, но чего-то загасились в последнее время. Может быть, и делают тишком.
У нас на Арбате 125, ну, мечтают о 152, да, без копеек, по-моему, Миша, чистый.
152, да.
Да. Но это пока еще в проекте. Спасибо, Саратов, едем дальше. Игорь, Владимир.
Здравствуйте, желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
У меня к вам один вопрос, коротко, четко, по-военному. Значит, по телевидению показывают часто совместное патрулирование наших войск в Сирии и турецких. Какой смысл этого действия? Они же пролетают, как пчелы по этой дороге. Тем более, там где-то места есть оккупированные, значит, боевиками. Какой смысл в этом патрулировании? Спасибо.
Смысл в том, что турки иначе патрулировать будут с другой стороны.
Со стороны
они же туда направляли своих инструкторов. Направляли. Вот теперь пусть за это отвечают. Пусть катаются с нашими вместе и патрулируют границу Идлиба.
То есть у нас такая превентивная мера, да, получается? Что
конечно.
Мы показываем, что мы есть, конечно. Наше присутствие обозначено. То есть
Да. А вы подписали соглашение с Россией? Подписали. Ну и выполняйте.
Ясно.
Все, спасибо. Кто у нас в эфире? Самара, здравствуйте, Сергей.
Алло.
Сергей, здравствуйте.
У меня к вам вот такой маленький вопрос. Какова вероятность того, что в 45-м году Адольф Гитлер ушел от возмездия и доживал где-нибудь в Аргентине?
Никакой.
Ноль.
Никакой.
Первая радиогостинная страны. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, мы продолжаем военное ревю. С вами и баронец Тимошенко. А мы ждем ваших новых вопросов. Энгельс у нас. Там у нас есть Энгельс. Что у Энгельса? Александр, Маш вызывает на связь военное ревю. Ну где вы там, Александр? Позовите жену, пусть добрый разбудит вечер. Вас. А? Добрый вечер.
Добрый вечер. 6 апреля в 20:40... до 21 10 местного времени наблюдал 31 спутник, следовавший один за другим с запада на восток.
Как вы наблюдали с крыши дома в бинокль? Во что наблюдали?
На улице со двора.
На улице? А сколько водки выпили и самогону при этом?
Да нет, ну что вы говорите? Мне 84 года. Зачем?
Да я понимаю. А как же вы видели, на какой высоте они летели?
Ну на какой, как обычно летают спутники.
Это вы ночью видели? Или
обычно спутники ночью, летают, конечно, от 200 километров до 36 тысяч.
Местного потрясающе. Времени с 20:40 до 21:10.
Это ночью вы видели спутники в темень, да, правильно, да?
Да, да. Да.
Хорошо. Немедленно напишите, пожалуйста, в Организацию Объединенных Наций, потому что это открытие. Спасибо. Я серьезно вам говорю, надо немедленно проинформировать. И тем более вы уникальный человек, у вас зоркость минимум на 200 километров. Спасибо. Кто следующий?
Соколиный глаз. Да. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. В России и Индии используется система на базе Ил-38 противолодочная. Скажите, пожалуйста, а более что новое будет ли разрабатываться, например, на базе Ил-114, Ту-204?
Нет, пока об этом речи нет. Летают Ил-38 с доработанным бортовым оборудованием, называется «Новелла».
Вот вечный самолет, Миша, да? 38-й, да?
Что ты, ё-моё? Ил-18 вообще исключительная база совершенно.
Я впервые в нем покатался в 71-м году и крайний раз лет 5 назад. И работает хотя бы что? Как в автобусе едешь? Ну да. Кто? Едем дальше, дорогие друзья. Кто следующий? Алло, военное ревю вызывает Виктор из Подмосковья.
Здравствуйте, Виктор из Подмосковья.
Здравия желаю, товарищ полковники. Спасибо вам за передачу и крепкое здоровье. У меня один маленький вопрос. Вот некоторое время назад прошла информация об обмене между Киевом и ЛНР, ДНР 10 на 10. Но потом какой-то там отказался. Неизвестно, с чьей стороны, по какой причине. Не могли бы вы немножко там просветить в этом вопросе?
Ну, обычно интересантами отказов от обмена являются украинская сторона. Но в этот раз обмен вроде произошел. Обмен был. По ящику показывали.
Человек спрашивает, что один из тех, кому предлагали вернуться в ЛНР, ДНР, один в последний момент отказался. Вы знаете, об этом человеке мало известно, но Украина на полную катушку использовала это в пропагандистских целях. Да? Он где-то там пару раз появился на каком-то кабельном, по-моему, телевидении, что-то там промычал, о том он что передумал. Ну, мне кажется, что он вообще был как липа внесен в этот обменный список.
Это исключительно в пропагандистских целях.
Да, я согласен с тобой на 1000%. Едем дальше.
Нормальные люди не возвращаются. В ЛНР. Ну да, понятно.
Да. Урал Владимир у нас.
Владимир Екатеринбурга, да? Здравствуйте.
Да, Владимир Екатеринбурга. Я по поводу передачи, которая в пятницу вошла, по поводу сбитого летчика американского Пауэрса 1 мая 60-го года. Я хочу внести уточнение, что сбили его не над городом Дегтярским, а над деревней Поварня. И били в воинской части в Екатеринбурге, с которой навели радары.
Простите меня, дорогой человек, скажите, пожалуйста, какое расстояние между двумя теми населенными пунктами, которые вы...
Давайте скажу. Дегтярск у нас находится в районе Первоуральска.
Это я спросил, какое расстояние и в каком районе между этими двумя пунктами?
40 километров.
Километров 80.
Да, даже...
До этого места, да.
Даже если 80 километров, не очень-то просто определить, над деревней или Дегтяркой, или над каким-то населенным путом он был сбит, человек. А?
Виктор Николаевич, ну не то, что он сбит, он упал в деревне.
Это уже другой вопрос.
Я неправильно, видать, выразился, наверное. Вот что.
И вот тут возникает вопрос. А чего ж тогда Пауэрс
говорил, что вообще его сбили не ракетой, а его свалила спутная струя сушки 11-й.
Ну, не знаю, вот это вот я уже...
Ну, вот.
А когда его сыночек был, приезжал в Алмаз-Антей, то он рассказывал, что батя, когда видел, что чуть ли самолет не разваливается, он вывалился и на парашюте приземлился, да?
Ну да, и даже не подумал рвануть рычаг самоликвидации.
Да.
На парашюте местные жители даже его тут встречали, да?
Да, встречали хлебом с солью, аж четверо крестьян.
Не солью, но...
Ладно, спасибо. Спасибо вам за уточнение. Очень интересное уточнение. Едем дальше. Дорогие друзья, Москва у нас. Сергей из Москвы. Здравствуйте. Вы ведь рядом.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы люди сравнительно молодые в сравнении со мной. Но вот я не знаю, были ли в Москве, когда было 60 лет Победы. В то время на улицах Москвы передавали кассеты с песнями войны. Начиная вот от Священной войны до Дня Победы, Катюша, Темная ночь, Без меня на высоте, дороги, ну не буду, Смуглянка, все. Раздавали бесплатно все. В этом будет что-нибудь подобное вот в этом году, это на 75 лет, неизвестно. Это ж копеечные стоит. А у меня как кассета, я слушаю ее, у меня прям слезы наворачиваются на глазах.
Ну что, Миша, все это...
бесплатно вообще раздает Монетный двор питерский медаль к 75-летию Победы. Только доставка 300 рублей, и все, в руки. Это есть.
Ну,
а
еще
насчет кассет, дискет...
Надо подождать. Возможно, что-то и появится. Бесплатно, может быть, только воздух. Ну ладно, будем ждать, что кто-то пошевелится. Саратов, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Саратов. У меня вопрос простой по военной терминологии. Вы меня слышите, да?
Да.
У меня папа, значит, призван был в Качинскую авиашколу, он 21-го года рождения. И вот на фотографии на обороте, просто по военной терминологии, второй ЗАБ. Что это может обозначать? Алло.
ЗАБ?
ЗАБ. Нет. Миша.
Зенитно-артиллерийская батарея?
Да, ты я что? Первым делом подумал, но это что-то такое. Да. Батальон нелепо, правильно?
Нет,
батальон
его же призывали нелепо, в Качинское училище.
Да.
Если бригада, то АБР должно быть. Может быть, не дописал кто-то.
А может быть, буква «Б» так обозначается всегда зенитная... Что такое, Миша? А, зенит... Не понял. «Б» обычно там обозначается второй батальон, да? Вот я служил там, ВЧ такая-то, «Б», там, понимаешь, да? Ну что, ЗАП, да. Вы нам задали интересную загадку.
Если не считать ошибкой.
Да. Посмотрим, дорогой мой человек. Слушайте военное ревью. Мы обязательно в следующих выпусках попытаемся вам, Симошенко, разгадать этот загадочный ЗАП. Да, Миша? ЗАП.
Получается ЗАП, если не третья АБ.
Да.
Ну, третья. Ну, что? Второй ЗАБ. Вот так вот. Второй ЗАБ.
Второй ЗАБ. Интересно.
Хорошо. Мы займемся вашим термином. Кто у нас в эфире? Челябинск. Здравствуйте, Челябинск.
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Алло.
Пропал
куда-то. Да.
Получается, на днях Лукашенко сказал такое нацистское высказывание, то, что должны границы Донецкой и Луганской республики и России быть закрыты, и чтобы Украина забрала республики себе. Вы согласны вообще с этим высказыванием?
А почему нацистское?
Да какое? Там живут русские люди, ё-моё. Там
вы минские договоренности читали?
Да минские договоренности – это все фуфло. Это ради элит российских прикрывания. Вы скажите ваши отношения. Прямо.
Вот к чему? При чем здесь наши отношения и минские договоренности? Но минские договоренности предусматривают... Да подождите вы с Лукашенкой. Минские договоренности не предусматривали отделение ЛДНР от Украины.
Да.
Единственным документом, по которому они существуют сейчас, являются Минские договоренности. Причем здесь Лукашенко, причем здесь нацизм?
Но он же говорит, то есть он, получается, за Украину и против России. Россия, как всегда, молчит там, ну, ради себя.
Получается, в сегодняшний день он по-прежнему говорит о том, что Минские договоренности для него являются первенствующими.
Не знаю, не знаю. Он много чего говорит, только все против России.
Ну, я не скажу, что все против России, но некоторые его термины, высказывания действительно были парадоксальными, не союзническими.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, это военное ревю. Это действительно Баранец. Это действительно Михаил Тимошенко. А мы будем отвечать по-прежнему на ваши вопросы. Миша,
да.
Только что я посмотрел аббревиатуру ЗАП. В самых крутых словарях зажигательная авиационная бомба. Больше
и того, две зажигательных авиабомбы.
Да. Ну что, кто у нас в эфире? Здравствуйте. Приморский край, это свято. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер. У меня вопросов нет, потому что я вам раньше вопросы задавал, но вы на них отвечать не можете. Я хотел замечание.
Стоп. Вы раньше вопросы задавали, а вы дальше что вы говорите?
Ну, у вас потому что отвечать похабно. Это самое. Я хотел замечание.
Если мой человек, то чего вы сюда звоните?
А ну быстро отсюда на уссурийский рынок или на какой-то пшел вон. Это не ты баба или мужик? Если мы тебя оскорбили, сообщи российскому народу, когда мы что сказали против тебя. А не надо тут с песиком забежал, пописал и убежал дальше. Кто следующий?
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Москвы. Песик.
Здравствуйте. Меня зовут Николай. Прежде всего, хочу, конечно, поздравить вас с пасхальной неделей. Вот, всех благ.
Спасибо.
Такой этот период пожелать, да, тяжелого.
Спасибо.
Погода шепчет, говорит о том, что все-таки все наладится. Вот. Основной вопрос хотел, ну, как бы задать. Что вы считаете, как вот правильно в нынешней ситуации? Вот у нас есть такая большая структура, как МЧС, да? Вот. Ну, а сейчас,
да,
по крайней мере, они не видно, не слышно. То есть, допустим, тем же летом горели пожары, да? И все это, как бы, ну, вот таким образом со стороны наблюдать было. Сочли на нет, типа, ну, погорит и потушится. А вот сейчас... Вот,
А сейчас они гасят в Забайкалье, в Иркутске. Нет. Там горело больше 20 тысяч гектар. Это как это?
Это я образно выразился к тому, что я хотел немножко...
Ничего себе образно!
А что бы вы хотели от МЧС? Давайте развернем вопрос. Давайте, дорогой человек.
Мне хотелось увидеть мощь нашей структуры, тем самым, что...
В каком виде, например? В каком виде? В каком виде мощь?
Ну, у нас считается, насколько я знаю, что даже МЧС по численности больше, чем даже какие-то армии других стран, верно?
МЧС сейчас участвует в борьбе с коронавирусом. Вы что, об этом не знали? Мобильные госпиталя.
Так как вот если взять из массовой информации вот тех же самых телеканалов, которые центральные, московские, мало что говорится вот именно о структуре именно.
Ну, значит, телеканалы, вообще говоря, им надо посочувствовать, потому что если бы просто кончилась Украина, что бы они показывали? А сейчас можно поговорить про коронавирус.
Вы знаете, я так думаю, что МЧС не пиарит себя в этот период. Если бы каждый день показывали, у вас бы было другое мнение.
Тогда бы сказали, ну, да, да, какой ужас-то.
Раздули, да, да.
А что бы они должны показать?
Я к тому, что, видите, как те же самые вот видео по каналам, вот центральным, которые там показывают, дезинфекция, еще что-то, в основном проводят же военная техника. У нас же есть...
Какая военная есть... техника? В Москве елозит техника коммунальная.
Нет, в Москве да, но я к тому, что как бы хотел...
Показывали, извините, что перебиваю. Извините, что перебиваю. Я вот, ну, буквально два дня назад смотрел, был репортаж, сейчас не вспомню из какого города, там елозит техника МЧС, мыло улицы.
И обеззараживание групповое, да, показывали в желтых костюмах, да, да. Дорогой мой человек, нужна очень серьезная доказательная база. Пока это ваша,
ну,
субъективная.
Хорошо, а если, МЧС, допустим,
с бульдозером ездить, что ли?
Видеть те моменты, которые, да, вот, к примеру, хотя бы дезинфекция города, хотя бы такого, как Москвы, да? Вот, почему доверять это иммигрантам? У нас что?
А при чем здесь иммигрант?
Иммигранты это уже... чем-то выделили?
А при чем здесь? Подождите, 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 подождите. А
не торопитесь.
Здесь... Во-первых, при чем здесь иммигранты? Когда дезинфекцию Москвы осуществляет коммунальная техника. Коммунальная, еще раз говорю, техника. На ней работают, на ней работают граждане РФ. Это раз. А второе, вы вообще почему такую, я бы сказал, предвзятую позицию занимаете по поводу мигрантов? Они что, вас не опрыскали?
Нет, просто очень много привержения, и я вижу лично глазами, перемещаясь, да, то, что я работаю в это трудное время, у меня как бы связано с
спецификой. Что вы видели? Что вы видели? Что вы видели?
Много фейка, много фейка. То есть они безалаберно
отношения. То иммигранты, то фейки. Дорогой, здравствуй, папа, Новый год, поцелуй меня, кирпич. Но это же не логика. Дорогие друзья, мы вынуждены закончить на этом наше военное ревью.
Ой, да? С удовольствием. Нет, бы поговорил на последнюю тему. Например, предложение Кудрина о том, чтобы все деньги, которые есть на счетах у россиян, обратить на восстановление экономики.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там, советская ностальгия.
Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты, скидывая, вот, Олег Кашин, он же на радио выступает, он же серьезный человек.
Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша.
Это пугает.
Ну, меня тоже, на самом деле, да.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.